Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня поговорим об одном писателе-фронтовике. У нас неделя прошла с момента, когда праздновали День Победы в очередной раз. Я думаю, что тема уместна. И, кроме того, на мой взгляд, происходит нечто чрезвычайно важное в нашей литературе. Обычной художественной литературе перестали, по большому счету, доверять, потому что перестали доверять вымыслу в целом. И когда идет такая острая и страшная тема, как война, в частности, Великая Отечественная война, то там люди ищут примет военного аутентизма. Так, чтобы все это было точно с точки зрения техники, устава, с точки зрения того, как люди воевали, примет военного быта. И здесь, на мой взгляд, отчасти теряется нравственная, философская тема. А Василь Быков был силен и в том, и в другом. То есть, с одной стороны, как человек, который прошел большую часть войны, получал ранения, бывал на передовой, он, конечно, весь этот военный быт знал. Но его в большей степени интересовало то, что происходит с человеком на войне, те нравственные метаморфозы, которые ставят его в критические состояния, и какой ответ он в этих критических состояниях дает. То есть, условно говоря, личность, которая войной испытывается на излом, в некоторых случаях она ломается, в некоторых случаях она возносится. И в нынешних условиях, может быть, взять да и перечитать Быкова – это очень полезная штука. А чтобы не я говорил об этом, а человек, который занимается этим на протяжении многих лет, мы сегодня пригласили в студию доцента литературного института Сергея Сергеевича Арутюнова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что же, давайте попробуем сейчас поговорить первое время о том, что была за судьба у Василия Быкова. Судьба очень непростая, и было в ней поворотов много, некоторых славных, некоторых труднообъяснимых. Но так или иначе, судьба эта очень нелегкая. Но прежде всего, прежде чем мы начнем об этом говорить, все-таки главное это у писателя его творчество. И поэтому он буквально 2-3 фразы о том, что можно считать визитной карточкой Быкова, о чем надо прежде всего вспоминать, когда заходит разговор о нем самом и о его произведениях.
Ну, визитная карточка – это «Сотников», это понятно. Это совершенно та повесть, которая у нас переиздавалась такое количество раз, причем был, по-моему, даже адаптированный вариант для школьников, да, и был какой-то такой более-менее полный вариант, ну, для школьников старших классов, да, там что-то там вдруг изымалось. То есть были такие вот вести, что были какие-то адаптированные вещи, причем без согласия самого Василия Владимировича, потому что на русский язык он свои произведения переводил только сам.
Да, это так. Причем иногда бывало так, что он русское переводил на белорусский.
Бывало и так, но, как он сказал в одном из своих вот интервью уже очень позднего времени, нет ничего труднее, чем перевод с одного братского языка на другой. Причем он сказал, кто автор этой фразы, но он подтвердил, что с белорусского на русский или с русского на белорусский или там с украинского на русский переводить очень сложно. Да, я могу сказать, что это очень сложно.
Ну что же, итак, повесть «Сотников», вышла она в 1970 году, и мы о ней поговорим подробно, не только потому, что эта повесть действительно знаменитейшая из всего, что написал Быков, но здесь еще и дело в другом. У него была, можно сказать, классическая экранизация фильм Ларисы Шипитько «Восхождение». И этот фильм очень многим памятен, еще по советскому времени, сейчас его что-то редко показывают. Он очень непростой, и сам Быков говорил, что он, в сущности, на материале войны решал вопросы экзистенциальные, то есть раскрытие человеческой сущности, потаенной, сокровенной, в условиях, когда человеку в лицо дышит смерть. Вот смерть рядом, и человек раскрывается.
Борис Плотников передал образ вот этого, в общем, Сотникова. А Сотников – это уже не просто фамилия, а это символ. Для тех, кто знает военную литературу, лейтенантскую прозу так называемую, это символ уже, это миф. Борису Плотникову при вот сотрудничестве таком кровоточащем с Ларисой Шипитько, светлой памяти, удалось немыслимое. То есть там сквозь вот эти обычные черты, такое скуластое лицо, ему удалось передать облик, который можно сравнить с чем-то даже нерукотворным. И когда вот эта тема вдруг всплыла в нашем кинематографе, черно-белом, потому что было очень важно снять именно аутентично, именно то слово, которое вы сказали сперва, там всплыл какой-то лик. Его светлые глаза вдруг при каком-то отсвете, так камера уж повернулась, что игравший гестаповского, в общем-то, садиста, палача, начальника вот этой фельдполиции Солоницын, его лицо исказилось ужасом, он отпрыгнул метра на два, наверное, когда он заглянул в эти глаза, совершенно светлые. В повести нет этого эпизода, его клеймят. Его клеймят раскаленным куском железа в виде красной звезды. И когда с шипением вот этот раскаленный кусок прожигает ему грудь насквозь и касается уже ребер, это самый вот, это самый основной пучок нервов, это солнечное сплетение фактически, прямо посередине, глаза его обретают такой свет, что они начинают, видимо, он отбрасывает этого гестаповца одним взглядом к стене. Но это вот такой подвиг, да.
Но это эпизод, когда человек кладет душу свою за други своя.
Да, он свою душу, свою жизнь бестрепетно положил на вот этот алтарь. А что это был за алтарь? Братский. Ему нужно было просто выдать место расположения своего партизанского отряда.
Доберемся. Будем долго основательно говорить про Сотникова, но сначала все-таки буквально несколько слов о судьбе этого человека. Родился он в 1924 году и был, что называется, из простых, из крестьян. Пытался учиться на скульптора, не получилось, по-моему, получить образование. В начале войны достаточно быстро его взяли в армию, отправили на фронт.
Недостаточно. Недостаточно быстро. Это не набор с 1941 года, из которого уцелели очень и очень немногие. Война заставила его на Украине на строительстве, в общем-то, оборонительных рубежей. Там случился и тот самый казус, который навсегда развернул его в ту сторону, в которую он потом и шел, и шел, и шел всю жизнь. То есть, отстав от своей колонны, он попался одному из отрядов, которые вот, контролировали прохождение колонн. И так как он...
Охранный отряд НКВД, очевидно,
ну,
да?
Ну, очевидно, да. Может быть, это и уж не были такие вот ребята, знаете, как мы привыкли видеть эти вот синие фуражки, красные околыши. Может быть, это не были вот такие разряженные люди, да, как их любят изображать вот такими... обычные люди в обычной пехотной форме. Они остановили его и увидели у него в руках то самое доказательство, якобы. Там был план, он рисовал, он же вообще рисовал. Он пытался прикинуть, как идет его колонна, чтобы догнать ее, то есть как-то срезать углы и так далее. Они посчитали, что это шпион, немецкий шпион.
Чуть не убили.
Он был приговорен к расстрелу, то есть он был в положении своего героя Сотникова. Его держали, видимо, ну, в каком-то подсобном помещении, и утром он ждал расстрела. Его не расстреляли.
Ну, это везение, может, милость Господня. Но вот через некоторое время он попадает в армию, ускоренные курсы, по-моему, в Саратовском училище.
Пехотное училище, да.
Да, получает погоны младшего лейтенанта и оказывается, ну, в самой мясорубке, насколько я понимаю.
Да, это ведь Кривой Рог, это до этого несколько таких больших эпизодов. Ну, вот Криворожская операция большая. Дальше по освобождению Украины его ждала Яска Тишиневская, и он посетил с воинским визитом аж 4 страны. Там и была и Румыния, была и Австрия, и Болгария, и, ну, в общем, вся Восточная Европа.
Он был награжден, по-моему, орденом Красной Звезды, если я не ошибаюсь, да?
Да, орден Красной Звезды у него на фотографии, вот когда он, в общем, решил предстать в наградах, да, на правой стороне, там, где и положено быть этому ордену.
Ну вот после войны не так, чтобы уж очень быстро начал писать, а начав писать, не быстро прославился. Его звездный час – это 60-е, 70-е годы, когда выходят главные его вещи, там «Третья ракета», «Сотников», «Дожить до рассвета», когда выходит его повесть «Альпийская баллада», а еще несколько других, которые делают его всероссийски, вернее, правильно сказать, общесоюзно, да, известным. Он получает разного рода премии, государственную, ленинскую премию, получает ряд других разнообразных премий, и он делается, ну, знаменитостью. Прежде чем мы поговорим о продолжении его судьбы, я бы хотел, чтобы здесь у нас в эфире прозвучал отрывок из 9-й симфонии Шостаковича, симфонии, которая написана была в 1945 году, в год Победы. Наверное, сейчас это будет уместно. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный поэт, доцент Литературного института Сергей Сергеевич Арутюнов, и мы беседуем с ним о творчестве писателя-фронтовика Василия Владимировича Быкова. Ну вот мы дошли до момента переломного в его судьбе, он наступил в 80-е годы. На его глазах происходит постепенный распад Советского Союза. Василий Быков, белорус, причем очень хорошо, очень четко понимающий, что есть там союз, а есть свои национальные корни. Он в дальнейшем ставят на эти национальные корни, на белорусские. Он включается в Белорусский национальный фронт, он участвует в, скажем, этой политической борьбе. Но поскольку у нас радио не политическое, я не буду в это вникать. Скажу только одну важную вещь. Понимаете, какая вещь? Быков, несмотря на всю свою известность, несмотря на то, что его в советское время экранизировали, прославляли, немало статей было о нем написано, о хвалебных, все-таки был человеком, который столкнулся с изнанкой СССР. Едва не был убит по неправильному обвинению. И, в общем, посмотрел войну вовсе не с казовой, не с парадной стороны, а снизу. И с этой точки зрения, там, условно говоря, его отношения там, с партией, с карательными органами были такие, что лучше подальше от всего этого. И вот когда в конце 80-х, начало 90-х происходил распад СССР, для Быкова Россия воспринималась как продолжение СССР, как, условно говоря, продолжение КПСС и КГБ, только в другой форме, может быть. Поэтому он старался отдалиться от России и через некоторое время вот даже из своей родной Белоруссии предпочел уехать, поселился в Европе. А в конце, вот, Сергей Сергеевич, по-моему, он в конце жизни вернулся в Белоруссию, да?
Да, в том-то и дело, что, несмотря на вот эти интервью 90-х годов, несмотря на вот эту жизнь по приглашению различных европейских писательских организаций, а это было...
Пенцентров.
Да, пенцентров, Германия, Финляндия, еще какие-то страны. В принципе, это была такая довольно устойчивая система, я знаю ее по своим старшим учителям. Их приглашали пожить. Зачем? Ну, уже вербовать-то, наверное, вряд ли, но, в общем, хотели себе вот такую славу сделать, что вот заботятся о нищих русских писателях. Многие поддавались, потому что, ну, вот, жили на довольствии, в коттеджах отдельные. Ну,
учитывая 90-е годы, да, когда писательская судьба у нас, это была сплошь и рядом нищета,
да,
в общем, надо понять, что надо было как-то жить. Ну, вот, в конце жизни...
Он вернулся, да, и он-то, в общем-то, скончался...
В 2003 году.
Да, и скончался он в Боровлянах, это Минская область, и что самое зловещее, наверное, 22 июня.
О, Господи. Ну что же, он писал всю жизнь о войне, вышел из войны живым, хотя и получил ранение, и война его в конце жизни настигла.
Этой датой.
Да. Ну что ж. Мы сказали довольно о биографии этого человека, повторяю, она непростая, но, понимаете, большой писатель и в жизни никогда простым не бывает. И если нам дорог его талант, может быть, надо быть готовыми что-то прощать из его судьбы. Много ли, мало ли, каждый для себя выберет сам. Ну, а теперь давайте посмотрим на его... Лучшие, самые известные вещи. Давайте начнем с 60-х, когда три, как минимум, повести сделали ему имя. Самая известная, конечно, «Альпийская баллада», но до этого была «Третья ракета». И вот еще одна вещь, не «Обелиск», но вот что-то еще такое. «Мертвым не больно», кажется.
«Мертвым не больно», да.
Вот, давайте поговорим о его ранних вещах, причем вот мы говорим ранее, так получилось, что одна за другой повести были его удачами, и они делали его известным, известнее, еще известнее.
Удивляло вот что, конечно, в 50-е годы эти повести были бы невозможны в печати, вот это, они могли бы, наверное, в черне быть набросаны в 50-е годы, но атмосфера, климат в обществе был таков, что появиться там в 57-м, 59-м они не могли. В Быкове вообще удивляет то, что, казалось бы, привычная вот эта армейская повесть, ну, военная, она разворачивается совершенно по-другому. То есть это не просто тот экзистенциализм, который пришел на нашу землю, ну, несколько позже, чем на Западе, да, в Европе, он развился там, да, в 20-е, в 30-е годы, по впечатлениям Первой мировой.
Он у нас был до революции, в первые годы после нее, но потом исчез, а потом мы его импортировали с Запада.
Ну, второе пришествие, скажем так.
Второе пришествие этой философии.
Да, второе пришествие. И, в общем, что здесь важно? Герой такой классической соцреалистической повести, он находится в каких-то очень таких обстоятельствах, что вот сейчас мы еще добьем, да, вот как вот танкопулеметчица, да, вот кончаются патроны у пулемета, но вот сзади у нас обязательно есть какой-нибудь Чапаев, который в стремительном броском вырвется из-за бугра, и, в общем, конечно, эту линию не сомнут. То есть ее не наколят на штыке. Ничего подобного у Быкова нет. Вот там люди очень рано понимают, что все, они обречены. И это предчувствия их сбываются, и их убивают. И очень редкий герой Быкова остается в живых. Это правило. И природа не за них, да, то есть, если у Быкова валит снег, это не с тем, чтобы скрыть одинокую фигуру раненого человека, сочащегося кровью на каждом шагу.
А с тем, чтобы он замерз.
А с тем, чтобы он замерз, чтобы у него обледенели щеки, лицо, чтобы его лицо скрылось под этой снежной маской, как у Блока. И чтобы он оказался окоченевшим телом вот в этом снежном поле.
Ну, то есть, иными словами, герой Василия Быкова – это человек, который фактически противостоит всему, что его окружает. Ну, там боевые товарищи, не его враги, но, вот, например, командование, штабные офицеры могут, будучи на его стороне, оказаться людьми, которые худшие злодеи, чем враг.
И его штабные командиры, да, и его товарищи ближайшие. Вот Быков вообще замечательно выписывает вот эти вот фигуры, казалось бы, и славных партизан, и славных, значит, и офицерства младшего, и рядовых, которые очень часто, я бы даже сказал, размышляют, а не перебежать ли, а не предать ли, а не застрелить ли связную Зою, с которой только что вступил, в общем, в состояние романтическое такое, да, вот в отношения романтические, а не застрелить ли, а давайте застрелим, а мало ли что, да, потому что игра-то меняется. По ходу.
То есть, иными словами, у Быкова, в общем, человеку без конца каждую минуту приходится делать тяжелый выбор. И, в общем, он своих героев погружает во тьму. И во тьме они испытываются постоянно. Кроме того, он же знает войну, он знает самые скверные ее стороны, он не стесняется рассказать о ней правду.
Ну, на самом деле, люди, которые оказываются вот в этих быковских обстоятельствах, они очень специфические, очень специфические. Это не просто атмосфера начала войны, которую он, кстати, не застал, но представлял себе очень хорошо, потому что у него в окружении порой оказываются и части, которые около озера Балатон вообще, да, вот несчастные люди с этой одинокой пушкой, которые больше лошадь убивают, и пушка больше не тащится. Они снимают замок и долго идут по снежной опять пустыне, и выживает мало кто.
Это третья ракета в
поезд. Да, да. Вот этот Блещинский предатель, который по-разному он разворачивается, но какие-то черты. Вообще, Быков-мастер же ретроспекции. То есть он обязательно должен пояснить, а что было до с героем? Детские воспоминания, то есть это тоже какой-то небольшой такой фрейдизм, да? Сотников ведь в полном варианте, он ведь вспоминает такие вещи, которые даже Шипитько не показывает.
Ну, а вот, допустим, самая, пожалуй, известная его вещь 60-х годов, «Альпийская баллада». Там, казалось бы, в общем, на первом плане любовь. Два военнопленных, итальянка и русские встречаются в Альпах, и на какое-то время все, что вокруг них существует, все ужасы войны исчезают, потому что они достаточно быстро влюбляются друг в друга.
Не то чтобы быстро, опять вот, видите, мое несогласие.
Но, не просто, скажем так, не то чтобы не быстро, не просто.
Да там у них то же самое практически происходит, что и у Лавренева. Как-то вот странно, этот призрак возникает дважды в творчестве Быкова. Во-первых, как вот 41-й, вот этот рассказ. И вот в «Альпийской балладе» есть тот же этот мотив. Они разные.
Они даже не очень понимают друг друга, языковой барьер есть.
Есть, да, они там на немецком пытаются ломаном. Она что-то поднимает по-русски, потому что, ну, кто-то из ее окружения и родни ей говорил, что Россия есть хорошо. Она из левых, из левых, то есть там вообще в Италии это вот такое левацкое, оно так было, в общем, довольно сильно, даже на фоне Муссолини, который с 23-го года там правил, но все-таки у нее определенный интерес, и вот на чем они, уже влюбившиеся, уже как-то вступившие вот в какие-то отношения между собой, расходятся, она вдруг шепотом спрашивает у него: «Иван, а колхоз это плохо?» Он возмущается. Вот откуда ты знаешь вообще, что колхоз это плохо?
Откуда ты знаешь, Джулия, про колхозы?
Да, да. Зачем тебе эта тема? В общем, он нечестно отвечает: да, это плохо. Она обижается страшно, она убегает от него, она говорит: Иван плохой, Иван как Власов. Она его Власовым называет. Представляете, это какой год вообще, чтобы даже слава вот этого изменника вот так распространилась. Она убегает, потом возвращается, говорит: Джулия плохая. Джулия подумала плохо об Иване, который честен. Ну неужели все плохо? Он говорит: у нас лично, да, было плохо. Ну что же делать вот с этим, да, вот это же лицо советского, в общем, советской деревни, ну как так?
Так. Ну как, просто Василий Быков показывает, вот война, она вещи, которые вроде бы были утоплены под поверхностью внешнего общественного согласия, всплывают. И как только у людей устанавливаются нормальные отношения, они друг другу все это проговаривают. А проговаривают, будучи нормальными, честными, вот. Собственно, никто не хочет обратно в плен, они хотят добраться до России. Вот. И вместе с тем, то, что скверного было в Советской России, оно все равно звучит, оно проговаривается. Ну, в 60-е годы можно было на эту тему говорить.
Уже да, но там порой проговаривается, конечно, больше, чем могла выдержать наша цензура. И, собственно... Вот «Альпийская баллада», я просто вот советую всем ее прочитать, перечитать, вдуматься еще раз, потому что это очень яркая новелла. Там все дышит вот этой самой альпийской свежестью и прелестью. Это абсолютная экзотика.
Вот тот случай, когда природа как раз ласковая и прекрасная, удивительно редкий у Быкова.
Но только в Альпах.
Ну, они далеко, они, в сущности, у него мечтенные Альпы.
Да. Он был же там и встретил эту самую итальянку. И это был реальный действительно случай, просто он все остальное додумал. Но она, вот эта девушка быстрая, верткая, с вот этими пружинками черных волос, она искала какого-то Ивана, с которым она 12 дней выбиралась из плена, 12 дней после бомбежки вот этого самого лагеря американцами. Так что это практически реальная история. И вот они... проходят сквозь череду, которая, ну, кинематографична до предела. И это очень в духе кинематографа 60-х годов. Вот вспомните хотя бы историю про танк, который бежит из плена, помните?
А написал впервые Виктор Курочкин в повести «Железный дождь».
Да, да.
Ну, скажем так, здесь мы получаем одновременно и горе, и радость, и страшную силу, которая давит на людей, заставляя их быть откровенными, откровенными до конца. И вместе с тем мы получаем трагедию, потому что ведь добром-то все не кончилось.
Кончилось.
Но...
ну, велик Господь, понимаете, вот
я имею в виду, в повести там достаточно непростой финал.
А он очень хороший. На самом деле, не жить бы им двоим.
Проговорите.
Не жить бы им двоим, потому что по следу их идут не просто как какие-то подразделения фельдполиции, а там и гестапо, там и местные доброходы, которые, в общем-то, охотились на пленных просто потому, что они были же в своем сознании как спартанцы, знаете, да. Они настигают, конечно, после нескольких вот этих кульбитов вправо, влево, водопады, альпийские луга, перевал, долина... настигают. И вот могучим броском, это вот последнее, что остается вот в плечах, да, вот в корпусе этого Ивана, он бросает, чтобы она не досталась этим овчаркам, девушку с обрыва, и погибает. А она остается живой. Но она остается уже не одна. И вот спустя 18 или 20 лет кто-то в Белоруссии получает ее письмо: «Здравствуйте, я Джулия, я наконец узнала, что вы, вот спасибо вам за Ивана, а моему сыну сейчас 18 лет, и мы понимаем, что она уже тогда брошенная в снег, вот с тех самых двух суток она уже не одна оставалась, и что это его сын».
Ну, что вам сказать? Что вам сказать? Это... можно сказать, что это хороший конец, но он скорее красивый, чем добрый.
Ивана жалко, конечно.
Не то слово. И жалко, что вообще все это произошло, что вот такая война и так людям досталось. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываем нашу беседу, чтобы через минуту вновь продолжить ее.
«Исторический час» на радио «Вера».